Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте.
И председатель петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Последние дни в России наблюдается небывалая для страны активизация политически активного населения. В Москве контрольная прогулка, народные гуляния на чистых прудах, в Петербурге народные гуляния на Исаакиевской площади, такие же акции в других городах страны. Причем даже несмотря на различные антимитинговые законы, которые собирается принять Госдума, несмотря на аресты лидеров, несмотря на разгоны, похоже, эта активность не снижается, а наоборот повышается. В самом деле, не успели разогнать народные гуляния на чистых прудах, как уже обсуждается вариант проведения в 21 час сегодня ассамблеи в районе метро Баррикадная и вариант создания второго лагеря оппозиции на Арбате. В Петербурге сегодня на Исаакиевской площади оппозиционеры намерены провести вечернее соревнование в бадминтон. 19 мая свою прогулку по московским бульварам намерены провести художники столицы. А 20 мая такую же прогулку проведет петербургская интеллигенция по маршруту Исаакиевская площадь, Казанский собор, Исаакиевская площадь. Примеров такой активности можно привести немало. Эти факты уже дают основания экспертам, таким, например, как профессор социологии Ольга Крыштановская, заявить о том, что в России зреет сетевая революция, революционная ситуация налицо. Что стоит за этими народными гуляниями? Можно ли их рассматривать как политические протесты или как нечто большее? Почему аполитичная до сих пор российская молодежь вдруг неожиданно для многих, неожиданно для власти, прежде всего, стала активно участвовать в народных гуляниях и прекращать свои акции, похоже, не намеренно? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Ну, Владимир, Андрей, у нас очень хорошее сегодня сочетание гостей, я сразу отмечу. Да,
теоретик и практик, да.
Владимир уже не первый год, уже давным-давно Владимир Костюшев занимается теоретическим исследованием протестных акций и молодежи, в том числе. Но мы молодежь, опять-таки, не будем употреблять как некое такое отдельную субстанцию, да, потому что это понятие такое. Просто будем говорить о большом количестве молодых людей в той или иной акции протеста. Ну, можно так. Да, выразиться. Вот. А Андрей Дмитриев у нас практик уже тоже не первый год, уже несколько, больше 10, по-моему,
16 лет,
да, уже практически занимается вот активным участием в различных акциях протеста. Ну, у меня первый вопрос. Ваши впечатления, как вы воспринимаете вот эти народные гуляния, как вам видится, что за ними стоит и как это можно объяснить? Потому что это явно выходит из, скажем так, из какого-то такого однозначного поля протестных политических акций, разумеется, да? И есть, существуют определенные признаки, чем они отличаются от каких-то митингов, демонстраций и так далее. Да? Ну, пожалуйста, давайте, Владимир, с вас начнем.
Ну, на такой простой вопрос я попробую, Андрей, вот к вам тоже обращаю свое... реплику и дать короткий ответ. На мой взгляд, тут две причины. С одной стороны, поведение государственных и властных институтов, которые, знаете, попросту говоря, на мой взгляд, попросту деградируют. Интеллектуально деградируют. Лозунги сменяют один другой. Собственно, прямая социальная политика терпит фиаско. И все держится там на нефтяной игле. А демагогия, в общем, переросла все границы. А с другой стороны, что очень важно по отношению к этой ситуации, выросло новое поколение с мощным, на мой взгляд, особенно в крупных городах, культурным капиталом. Образованные, умные, знающие языки, читающие книги и включенные в совершенно новые информационные сети социальные, о которых вы, Виктор, сказали. И проявилось в полную силу в последние полгода вот это состояние гражданского недовольства, которое перешло в гражданское же несогласие, от недовольства к несогласию, интеллектуальному уже несогласию, терпеть уже надоело. А тем более последние выборы показали, стали такой отправной точкой, когда уже стало многие вещи совершенно очевидны. И это выплеснулось на вот эти сетевые сообщества, вышли на улицы. Надоело, достоинство важнее. Это мой краткий ответ.
Адель, ваша.
Я бы добавил небольшую такую ложку дегтя и рискую на себя сейчас навлечь гнев хипстеров и участников вот этих вот акций протеста в Москве и в Петербурге, на Исаакиевской площади, сейчас у Чистых прудов, у метро Баррикадная. Но вот о чем хотелось бы сказать. Дело в том, что эти формы протеста, конечно, это хорошо. Это в любом случае хорошо, что граждане проявляют свою позицию. Это отлично, что там масса молодых людей выходит на эти акции. Но нам кажется, вот с нашим там багажом политической деятельности за плечами, в том числе и с опытом административных уголовных дел, противостояния ОМОНу, участия в маршах несогласных, стратегиях 31, все это все выглядит несколько несерьезно. И мне кажется, что основная опасность для действительно мощного вдруг возникшего с 4 декабря протестного движения российского, в которой приняли участие широкие массы молодых людей, это карнавализация, несерьезность и выход такого протестного пара в свисток. Потому что, ну, вот 6 мая был марш миллионов в Москве. Никто не может обвинить, что это, в несерьезности это мероприятие. Организаторы, значит, когда ОМОН перекрыл доступ людям на Болотную площадь, возмутились, устроили сидячую забастовку. ОМОН начал бить граждан. Граждане дали на это адекватный ответ, на насилие ОМОНа. И картинка с инаугурацией Путина была этим испорчена целиком и полностью. Потому что, когда Путин ехал своим кортежем по пустой Москве, за этим весь мир и вся российская общественность видела картины избиения людей на Болотной площади, картина гражданского сопротивления, которое было жестоким образом подавлено. А что происходит дальше? А дальше вот эти молодые люди начинают переходить с площади на площадь. При появлении ОМОНа, значит, исчезать. Лагерь разбили у Абая. Отлично. Разбили лагерь, отвоевали какое-то пространство свободы. Вчера выходит постановление суда Басманного. Сегодня с утра лагерь разгоняется. Причем его разгонять-то не пришлось. Люди там сами разошлись. Ребята, ну вы бы организовали какую-то оборону, сели бы там, сцепились руками, приковались наручниками. Не обязательно активную, да?
Зачем организовывать оборону, если таких, в принципе, место, где можно создавать такие лагеря, вообще мне огромное количество. И плюс к этому дальше сейчас обсуждается вообще вариант, например, даже не ночевать на этих, в этих местах, а просто собираться через Твиттер, там связываться друг с другом вообще, и собираться просто поезжать, допустим, там к 6 часам туда, тут, а потом там, я не знаю, просидеть там до вечера, разъезжаться, а потом опять собираться.
Так вот, не, можно собираться, отлично. Взяли белые ленточки, покатались на метро, значит, встали, выстроились в ряд, там поводили хороводы, поиграли в бадминтон, как хотят на Исаакиевской площади. Вы что, думаете, что это опасно для власти? Что Владимир Владимирович Путин затрепещет, увидев эти белые ленточки, выйдет из Кремля, скажет, сдаюсь, провожу честные выборы? Результат-то какой всего этого? И к чему это все вообще проводится? Зачем? Если мы хотим наступать на систему, если мы хотим отвоевывать свои политические права, то надо либо выходить на улицы в количестве десятков, сотен тысяч человек, как это было зимой, либо проводить какие-то мероприятия прямого действия. Вот даже та же стратегия 31, которая была до пик, который пришелся на период до 4 декабря минувшего года, но тем не менее это был пример выдающего гражданского сопротивления, когда люди выходили с плакатами, люди что-то скандировали, люди требовали соблюдения 31 статьи, их задерживали. Это была точка конфликта с властью, точка гражданского сопротивления. Если мы будем как котики, собачки, хомячки собираться с белыми ленточками где-то играть в бадминтон, то для власти эта опасность не представляет никакой, она просто не будет обращать внимания. Как губернатор Полтавщины, который сказал, ну, гуляйте себе. Вот. Это надо понимать, и это опасность основная сейчас для протестного движения.
Спасибо, спасибо, Андрей. Мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Должны ли российские правозащитники отказаться от сотрудничества с действующей властью? Об этом спорят члены правления общества «Мемориал» Светлана Ганушкина, Валентин Гефтер и Александр Черкасов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резенков. А сегодня у нас в гостях профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев и председатель Петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Владимир, вы знаете, я вот поведу на слова Андрея, на его вот мнение, я поведу мнение публициста Дмитрия Шушаина, который написал очень интересную статью на «Гранях.ру». Вот что он пишет. Республика чистых прудов, с большой буквы он так пишет, это не оплот оппозиции, а зона, свободная от противостояния в логике складывающегося неототалитарного общества. Это русская альтернатива, противостоящая русской матрице, как во властном, так и в оппозиционном вариантах ее воплощения. Конец цитаты. Вот с этим... Понимаете, что он сказал?
Ну, я услышал и, надеюсь, понимаю. И это очень хорошая, интересная мысль. Я сейчас ее вспомню. Андрей, я вам хочу не возразить, а, может быть, дополнить. И у меня вот мое видение все-таки отличается от вашего. Это о логике прямого действия, которую вы вот сейчас обозначили. И о судьбе поколения, собственно. Этот выхлоп имеет будущее? Какой потенциал в нем есть? Сначала о выхлопе и о потенциале. На мой взгляд, есть потенциал. Очень мощный. И у меня лично есть надежда на то, что после этой второй мощной волны демократического активизма, после перестройки, я имею в виду, вот последние полгода, это вторая мощная волна,
ну, новейшая история России,
новейшая история России, которая естественным образом вот сейчас перешла в такие остаточные ядра на Исаакиевской или на Чистых прудах, и по всей России их довольно много, происходит такая внутренняя, я бы сказал, интеллектуальная мобилизация, потому что вопрос, а что делать дальше, он стоит также не только перед нами, а перед теми же молодыми людьми. Я беседовал со многими из них, дружу, и, в общем, мне это очень интересно. И там, на мой взгляд, знаете, происходит такая интеллектуальная мобилизация. Вопрос, что делать, каковы перспективы меня лично и моего поколения, вот в новой стране, мы, конечно, уже живем в новой стране. Ну, вопрос номер один. И моя надежда на то, что поколение, которая в результате последнего полугодия вот этого гражданского оптимизма стала когортой, в социологическом смысле когорта отличается от поколения тем, что идентичность их объединяет, общее событие. Этим, на мой взгляд, общим событием стало вот этот взрыв гражданского активизма. Это уже навсегда. И в долгой последующей жизни эти молодые люди будут помнить свой активизм. Изменилась уже политическая культура, гражданская культура. И есть шанс, на мой взгляд, я лично с волнением ожидаю, вот этот интеллектуальные результаты этой гражданской волны. Что будет интеллектуальными результатами, не в смысле каких-то идеологических программ. Я, признаться, очень скептично к ним отношусь. Там, особенно в современных условиях, там вообще кризис великих идеологий 20 века. А вот интеллектуальные продукты. Могут быть очень неожиданные варианты. Давайте подождем, не надо торопиться с приговором. Это не просто выхлоп с белыми ленточками, это не просто игра в бадминтон. Кстати говоря, вот через 40 минут на той же Исаакиевской будет не только игра в бадминтон, а будет очередное заседание ассамблеи этих гражданских активистов, в которых участвует до 200 человек. И там очень интересная процедура принятия решений. Очень любопытно это все. И очень, на мой взгляд, ценный опыт. Но, извините, теперь возвращаясь к Шушарину и к его альтернативным, так сказать, позициям, и его тезису об альтернативных позициях, я с этим, знаете, согласен. У меня есть такое свое предположение, что, в отличие от нашего с вами, Виктор, поколение, которое, какие бы яркие фигуры в нашем поколении не были, на мой взгляд, оставалось все-таки конформистским. История, политическая история нашего поколения, в которое входит Резунков, Костюшев, Путин, Чубайс, Гребенщиков, Шевчук. Список продолжается. Это все люди одного поколения, между прочим. Оно оставалось конформистским. И пыталось реализовать институциональные возможности, там, не знаю, карьеры, работы, профессии и прочих вещей. Нынешнее поколение, Андрей, даже уже не ваше, вам 30, больше 30 немножко, да? А вот нынешних 20 и чуть больше поколений, они не такие конформисты. Да. И я использую, и согласен с Шушарин, термин альтернатива, они альтернативщики. Карнавальная культура, ирония, пересмешничество, игра, геймерская культура и прочее – это вообще нормальные практики повседневной жизни многих-многих молодых людей.
Кстати, не менее мощные, чем прямое действие, о котором
я говорю. Абсолютно. И эффект пересмешничества, иронии, выраженный в художественных практиках протеста, от Фаллоса на Литейном до Роджера над Авророй, и список продолжается, и вот изобретение нового репертуара художественного протеста, оказывается, прав я, Андрей, или нет, более функционален, чем практики традиционного прямого действия.
Я вопрос вам не согласен, да. Не, ирония, это все зашибись, это замечательно, но она же не может подменять собой сути политического протеста. И поэтому вот эти вот парни, которые в ответ на агрессию ОМОНа 6 мая не стали это безропотно терпеть, а стали отвечать, эти ребята, кто там в шапках с прорезями для глаз, то с открытыми лицами. Кстати, они и правые, и левые, там среди них и националисты, и антифа, и они, кстати, вместе участвовали
в охране. Наши к ним приходят на чистые
боли. В охрану лагеря Чистых прудов они участвовали вместе. Это действительно очень позитивный опыт последних событий. Вместо того, чтобы освистывать друг друга на митингах, как, к сожалению, очень часто бывает, отряды левой там, и правой молодежи наконец-то сообразили, что, в общем-то, враг у них один общий, и куда больше общего, чем различий между собой, и стали сотрудничать. Нет, я в данном случае сторонник таких традиционных представлений о политике, да, и как в поле прямого действия, я считаю, что, вот, безусловно, без каких-то, без того, чтобы выходить за флажки, которые выставляет власть, без того, чтобы вот выходить из загонов митинговых, куда нас загоняют, из каких-то форм, на которые вот ей все равно она махает рукой, как на Исаакиевскую площадь, без определенного конфликта, я сейчас не говорю о насилии, ничего не получится, и это необходимо. И с другой стороны, я полагаю, что тоже вы все правильно абсолютно говорите про формирование новой молодежной среды, про новый дух поколения. Вот у нас на портале АПН Северо-Запад, где я работаю обозревателем, напечатали статью замечательного публициста Александра Карева «Система», в кавычках, против системы. Не читали, Виктор, статью?
Читал.
Замечательный текст. Там проводится сравнение между 70-ми и 80-ми годами, системой, да? Когда сформировалось целое поколение людей, которые жили отдельно от государства. И говорится о том, что сейчас сформировалась такая же система, чему показатели мы видим вот эти последние все акции протеста.
Разумеется, отличие.
Да. В этом плане режим обречен рано или поздно рухнуть под напором вот этой новой стихии, да, потому что ему отказала в доверии молодежь активная, отказали в доверии образованные горожане, класс русских образованных горожан в Москве, в Петербурге, который является ключевым для системы. Вот, это действительно так, но это просто вопрос, насколько долго этот процесс растянется. Это может через 20 лет произойти, когда вот наши дети, как при каком они режиме вырастут.
Может,
через год, или через два.
Да, если проводить параллели, то вот с 70-х, 80-х годов, тогда действительно это было затянуто по времени. Это такая андеграунд, молодежные группы создавались в России примерно начиная с 70-х годов, примерно. Такие вот, я имею в виду, более-менее, там, Совершенно домашние, Сайгон появился, хиппи, коммуны квартирные и прочее. Вот эти группировки такие, да. Вот, они создавались, и это тянулось, в принципе, до перестройки, потом, когда все это вынесло. Но у меня есть предположение, что это, что касается тех, что они как раз и были вот именно той группой общества, которое подорвало всю вот эту советскую, так сказать, в большой степени действительность. Вот, но это другой,
да,
это спорный момент.
Сказать,
а, хотел, сказать, да. А сейчас с развитием информационных технологий эти процессы будут убыстряться в грандиозной скорости. Это все может длиться несколько месяцев, там, я не знаю, а потом все это начнет падать.
Это все правильно. Это с точки зрения вот таких пластов сознания общественного, это верно. Но не надо думать, что с помощью там Твиттера, Фейсбука, белой ленточки и окупай абай можно вот конкретно сместить сейчас конкретного Путина в ближайшие сроки. У нас власть достаточно серьезно настроена себя защищать, уходить никуда не собирается. Я сторонник ленинских принципов в этом плане, что социальные вот эти все сдвиги, они да, налицо, но без... Есть такая партия, без какой-то когорты людей сплоченных, без вождей даже определенных протеста, ничего не получится. И в этом плане, конечно, фигуры Алексея Навального и Сергея Удальцова, отбывающих сейчас административный арест, фигура Эдуарда Лимонова, который в этом не участвовал, но тем не менее остается одним из основных людей в российской оппозиции, я считаю, имеют большие перспективы.
Знаете, да, я бы, опять же, не то чтобы возразил вам, Андрей, а, извините, дополнил. Последние несколько дней я активно читал, как член жюри конкурса памяти Галины Старовойтовой. Завтра, кстати, день рождения Галины Старовойтовой. И мы, члены жюри конкурса научных работ студентов и аспирантов, вот проводим этот ежегодный конкурс уже в 13-й раз. И я читаю одну из анонимных работ. Автора я еще не знаю, завтра узнаю. Работа называется «Умножение множества». Это, кстати, основанное на математических моделях. И дальше перекладывается на нашу повседневность. И вот именно эти последние полгода автор анонимный, он участвует в конкурсе. Мне очень понравилась эта работа. Размышляя в той же логике. Умножение множества. Вот эти горизонтальные сети, которые организованы по принципиально другим основаниям, критериям, чем вертикаль, ну, традиционных государств, в том числе в Российской Федерации. И вертикаль беспомощна перед этой тотально умножающейся в геометрической прогрессии множеством. И в этом смысле лидеры, традиционно понимаемые, о которых вы говорите, вот в традиционной, классическом, 19 веке, 20 веке, становятся не так важны, как ни странно. Я, конечно, солидарен, всегда есть организационная машина, всегда есть кокус по-острогорскому, всегда есть вот такие ядра, которые, собственно, занимаются мобилизацией.
Сионарные, да.
Конечно, вот. Конечно, да. И Эдуард Лимонов, и список продолжается, это эти пассионарии. Если пользоваться гумилевским термином.
Владимир, однако, я вынужден прервать вас. Мы выйдем сейчас на новости, потом вы продолжите.
Хорошо.
Это очень интересно.
Ну, коротко,
спасибо, да. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире радио «Свобода», программы «Время и мир». Главные темы. Рост экономики России превысил ожидания. Пока. Финансовые рынки еще надеются, что Греции удастся договориться с Евросоюзом. Экономические вызовы новому правительству России. Рост просроченных долгов банкам в России втрое опережает рост кредитов. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях профессор Владимир Костишев и политик Андрей Дмитриев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве у станции метро «Баррикадная» продолжают собираться участники акции оппозиции «Окупай Абай», лагерь которых на Чистых прудах был сегодня утром разогнан полицией по решению суда. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации в 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей в период 17 мая по 17 августа. В Никулинском суде Москвы прокурор потребовал 10 лет заключения для генерала МВД Александра Бокова, обвиняемого в хищении. Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 90-х годов. С такими обвинениями выступил прокурор на процессе по делу Младича, который открылся сегодня в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге. Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 17 июня. Решение было принято после того, как по итогам выборов 6 мая не удалось сформировать правящую правящую коалицию. До новых выборов Греции будет управлять техническое правительство. Его главой станет руководитель высшего административного суда Панайотис Пикраменос. На мировых финансовых рынках продолжается падение курса евро по отношению к доллару в связи с последними политическими событиями в Греции, из-за которых выросла вероятность выхода этой страны из еврозоны. Один из лидеров российского гей-сообщества Николай Алексеев подал в Уставной суд Петербурга жалобу на закон о запрет пропаганды гомосексуализма. В Молдавии в возрасте 76 лет после продолжительной болезни умерла известная оперная певица Мария Биешу.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костишев и председатель Петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Сегодня мы говорим о небывалом для России росте политической активности молодежи, о народных гуляниях, пытаемся понять, чем эта активность вызвана и почему у молодых людей вдруг появилась мода на политику. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Владимир Андреевич, ну вот у меня к вам вопрос такой. Вот вы знаете, те меры, которые ответные предпринимают сейчас власть, ну, смотрите, обвинили в 20 миллионов рублей за вытоптанные газоны. Там все смеются, потому что, ну, не может быть такая сумма, это ладно. Выгнали абаевских, да, ребята. Вот. Потом в Госдуме сейчас разбирается законопроект, и, видимо, до 12 числа уже будет принят законопроект о фантастических штрафах, да, и плюс еще 200 часов работы на государство, трудовых, так сказать, это уже почти. Ну, вот, реакция, конечно, пока еще общество на все эти меры пока еще не очень, так сказать, пока еще развилось. Когда вот, видимо, первые будут нарушения, первые задержания и такие вот штрафы, тогда будет уже другая реакция. Но, например, да, например, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин вообще заявил, что ужесточение законодательства в том виде, в котором предлагается, это путь для российской власти катастрофический. И как вот вы воспринимаете, Андрей, давайте с вас, да.
Ну, в первую очередь, мы должны понимать, что происходит, да, в стране в целом. У нас наблюдалась такая революционная волна митингов, массовых акций, начиная с 4 декабря и до марта сего года. Ну, отчасти отголоски продолжаются и сейчас. Но там власть до выборов делала вид, что она, значит, готова идти на диалог, что она сейчас, значит, выслушает митингующих. Нам обещали возврат выборов губернаторов, освобождение политзаключенных, регистрацию оппозиционных партий. Вот. Но после 5 марта выборы прошли, и все это сменилось волной реакции. И реакция наступает с какой-то ужасающей быстротой, и пространство политических свобод съеживается так сильно, как с такой скоростью, которая не наблюдалась за все последние 10-12 лет. Просто, по-моему, общество не успевает просто все это переварить. То есть целая волна, сгибать пальцы можно очень долго на обеих руках, волна уголовных дел новых по 282 и прочим экстремистским статьям против журналистов. Аркадий Бабченко, Андрей Коломойский, люди, которые просто критиковали режим в своих блогах. Уголовное дело против блогера в Коми, который сравнил, значит, Шукарелли устал от попов, сравнил РПЦ с «Единой России».
Валерий Зоркин сегодня с очень в этом отношении знаменательной статьей выступил в российской газете. Он сказал, что относительно оскорбление верующих является все-таки нарушением закона. То есть однозначно подлил каплю, так сказать.
Вот. Значит, вал уголовных дел, ужесточение законодательства. Вот то, о чем мы говорим, эти поправки, ну, надо понимать, что, как вышла сегодня газета «Коммерсант», заголовком «Акцию протеста» можно будет провести один раз. Я, например, организую какую-нибудь акцию протеста. В любой акции однозначно можно придраться к чему-то. Превысили численность, начали позже, закончили раньше.
Без проблем совершенно.
Лозунги, не соответствующие, значит, акции. эмоций и так далее.
Провокатор какой-то.
Провокатор, да, совершенно спокойно. После этого, там, допустим, мне выписывается 1,5 миллиона рублей штрафа, и я лишаюсь права, насколько я понимаю, в дальнейшем вообще выступать в качестве организатора подобных акций. Или там вот 31 числа выходят наши товарищи на гостиный двор, их задерживают, привлекают по 19.3, после этого они не могут выступать организаторами акций протеста. То есть абсолютно они хотят ликвидировать вообще уличный протест в том виде, в каком он существовал все это время, решить эту проблему. И пальцы можно загибать долго. Ну вот у меня личный пример есть. Это уголовное дело по 282 статье против меня и моих товарищей. Мы обвиняемся в создании экстремистской организации, что якобы мы продолжили деятельность, запрещенной ныне НБП в Петербурге под видом «Другой России». 24 апреля начался судебный процесс по этому делу, и сложилась сейчас такая интересная ситуация. К нам на процесс должны были приехать достаточно много известных людей, оппозиционеров, поддержать нас. Должен был приехать Алексей Навальный. Алексей Навальный сел на 15 суток, не смог приехать. Должен был приехать Константин Крылов, идеолог русских националистов, тоже участник активной акции протеста, которые проходили все это время. Константина Крылова не отпустил следователь, поскольку он тоже обвиняемый по 282 статье за выступление свое на митинге «Хватит кормить Кавказ» осенью прошлого года в Москве. Ну и вот, вот это вот тренд эпохи, что, по сути, масса совершенно известных оппозиционеров, каких-то журналистов, они находятся под преследованием, и вот так получилось, что к нам на суд они в данный момент приехать не могут. Ну, остается Гарри Каспаров, который обещает у нас быть в скором времени на суде. Я надеюсь, что уж все-таки чемпионы мира по шахматам в кутузку не упрячут и не возбудят на него уголовное дело. Хотя в нашей стране ничего избежать нельзя.
У нас звонки. Наталья из Красногорска. Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я бы хотела вот такой вопрос задать в связи с событием на Чистых прудах. Вот этим маршем. Я посмотрела запись Людмилы Улицкой, там небольшое высказывание, о том, что ей приятно было находиться в этой колонии, и неприятно было бы идти там с националистами, с какими-то леваками и прочими. Вот, и у меня создалось, ну, меня посетила мысль такая, что эти уважаемые люди, Акунин, Улицкая, они сами, может быть, не понимают, что уже выпадают из времени. Что если придерживаться вот этой идеи, мы белые, пушистые, в белых одеждах, то те, за освобождение кого они ратовали, Ходорковский и Лебедев, так и будут сидеть в тюрьме до скончания века. До тех пор, пока все эти силы, все эти спектры, в конце концов, не объединятся. Именно то, о чем вот говорили сегодня ваши гости в студии, Виктор. Вот не кажется ли им, что происходит выпадание из времени вот этой вот, вот этих людей, в общем-то...
Спасибо, Наталья. Понятно. Понятный вопрос, замечательный вопрос. Вот Андрей хочет очень с нетерпением реплику свою
ставить. Абсолютно согласен с уважаемой нашей радиослушательницей. И показатель того, что они выпадают, это как раз отсутствие на марше миллионов. Вот всех этих значительной части модных людей, там, Ксении Собчак, Бориса Акунина и прочих. Тех, которые как раз отчасти символизируют эту несерьезность протеста. Они туда не пришли, они там отсутствовали. И, безусловно, вот та молодежь, которая выходит на эти акции, как я уже говорил, там националисты, антифа совместно договорились, охраняли вместе лагерь на Чистых прудах, она договаривается гораздо проще, и будущее, безусловно, именно за ними, а не за этими вот людьми, которые приходили на митинги протеста покрасоваться, значит, как-то вот подать себя и мыслят категориями абсолютно вчерашнего дня. Ваш поезд ушел, ребята, и это хорошо, что протест сейчас смещается в другую сторону совершенно.
Лена нам пишет, вот это сейчас безобидный протест молодежи западного типа обязательно радикализируется, и к нему неизбежно примкнут другие слои населения, и власть терпеть этого не будет. Тем больше она будет подавлять, тем больше людей будет примыкать к этому движению. Положение патовое, и власти лучше уйти добровольно. Конец цитаты. Пожалуйста, Владимир.
Вы знаете, Елена, да, зовут нашу слушательницу. Я хочу откликнуться на это мнение и на мнение Андрея также. Знаете, мне кажется, я бы уточнил этот тезис. Не вторичность поведения власти, которая по отношению к протесту сейчас определяет новые тактики. Это, конечно, происходит, но ситуация все-таки противоположная. Радикализация в политическом поведении началась со стороны государственных институтов. Силовые практики, в том числе неправовые, с нарушением закона, включая 31-ю статью Конституции, между прочим, опять же начали государственные институты. Они первые нарушили, извините, общественный договор.
Вызвали весь политический ландшафт практически.
Они были первыми. Да. В этом смысле протесты многолетней уже давности, в которых вы, Андрей, один из лидеров, были, и стратегия 31, которую мы уже хорошо знаем, это уже неотъемлемая часть политической истории России, новейшей политической истории. Это вторичный протест по отношению к силовым, неправовым практикам государственных институтов. Теперь я полностью солидарен с вами. А теперь власть пытается понять, а что делать с этим взрывом множества, с этой сетевой революцией. Используются тактики, примитивно простые, как полицейская охранка до 17-го года. Выбираются лидеры. Ну, они сами, конечно, появляются. Вы, Андрей, или другие федеральные московские лидеры, известные фамилии. И по ним наносятся удары. Судебные процессы, административные дела переквалифицируются в уголовные дела. Избиения, просто нападения на многих активистов.
Ну, так долго продолжаться же не может все-таки в конечном итоге.
Я к тому, что когда гражданский протест аккумулируется в, собственно, прямой политический протест, как это делает другая Россия, вот здесь используются очень жесткие, силовые и с нарушением даже закона практики со стороны государства. Вплоть до, на мой взгляд, ну, совершается очень часто просто беззаконие. И делается это, ничтоже сумняшися. При этом обратим внимание, с одной стороны, усиление силовых неправовых практик со стороны государства, а с другой стороны, мощная волна демагогии. Вот, пожалуйста, во многопартийность,
пропаганда, пожалуйста, да, конечно,
и так далее, из уст Медведева, как часто это все происходит. Это все две ягоды на одном огороде. Это даже не поле. Это просто у них свой огород. И там одна ягода такая, другая такая. И они вместе работают на одну цель – сохранить политический режим.
У нас звонки. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Будьте любезны, у меня вот такой вопрос. Я, как сказать, бывший завсегдатай того самого Сайгона, который вы упомянули, и знаю изнутри тех, кто там тусовался. Но дело не в этом. Скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что молчаливое так называемое большинство, а это 60% избирателей, которые не пришли на выборы, вообще ни за кого не голосовали, поддержат вот этих молодых и горячих людей из Москвы и Петербурга. Спасибо.
Спасибо, Анатолий. Андрей вам ответит.
Да, я думаю, что это обязательно произойдет. Это вопрос не сегодняшнего дня, но это вопрос и недалекого будущего. Сейчас мы имеем, как я уже сказал, вот этих рассерженных горожан, значительную часть образованного общества в Москве, в Петербурге, которые уже заняли непримиримую позицию по отношению к режиму и готовы уже выходить на улицу. Имеем молодежь, которая тоже это делает. И эти люди, они, безусловно, после избрания Путина и того, как наплевали абсолютно на все их требования, они никуда не делись. И их энергия тоже вот этого протеста, она никуда не делась. Что касается путинского большинства и вот тех людей, кто на выборы не ходили, то для них ключевыми, тех людей, которые политикой, может быть, мало интересуются, для них ключевые вопросы – это вопросы обычной жизни. А мы знаем, что планируется целый ряд антисоциальных реформ, что будет так или иначе повышение пенсионного возраста, будет повышение тарифов ЖКХ, будет повышение налогов на жилище и так далее, и так далее, и тому подобное. Да.
Очень опасно,
это все будет происходить в течение ближайшего года-двух, поэтому, безусловно, когда вот это когда начнет происходить, представители и путинского большинства, и те, кто не ходил на выборы, они присоединятся к рассерженным горожанам и выйдут на улицы вместе. И тогда я думаю, что зимние митинги, эти многотысячные, покажутся властям какой-то доброй сказкой, комиксом, и это будет действительно действительно мощный всплеск народного негодования, который власти будет уже очень сложно пережить, как-то закрыть на него глаза, как это произошло в итоге с зимними протестами. И это вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос ближайшего будущего. Может быть, год-полтора, может быть, два.
Я с этим согласен. А еще добавить, что можно предполагать рецессию и вообще падение цен на нефть, допустим, это случится
в каком-то времени.
Серьезно усложнит и сделает очень тревожной всю социальную обстановку в Российской Федерации. И вот все социальные группы, которые живут в относительной невинности политической и относительном спокойствии, в смысле благосостояния, окажутся просто в очень сложном положении. И тогда, Андрей, Виктор, тогда получается следующее. Тогда волна протеста усиливается, несомненно, вот этими уже рассерженными, недовольными, не то что несогласными, а недовольными. Там две разные принципиальные мировоззрения. Они просто недовольны падением уровня жизни. И вот здесь проблема интеллектуального центра становится принципиально важной. Или это будет русский бунт? Ну, я, конечно, беру это в кавычки. И не бессмысленный, он осмысленный. Насчет беспощадности можно тоже сомневаться. Но это будет вот выражение недовольства в разных странных даже формах. И тогда те люди, которые заняты интеллектуальным трудом, кто имеют профессиональный политический опыт, как вы, лично вы, очень важна вот эта интеллектуальная часть. Вообще, извините, огромное пожелание протестующим. Господа, товарищи, ради бога, как хотите, я вас буду называть. Надо интеллектуально опережать спецслужбы, государственные институты, интеллектуально выигрывать это действие. И это верный путь тогда к тому, что протест будет незряшным, он будет функциональным, он приведет к радикальным и серьезным изменениям. Последняя моя реплика. Знаете, я был на первом судебном процессе 24 апреля над другой Россией. Я туда специально пришел посмотреть, увидеть. Я, знаете, хочу констатировать. Андрей, вам еще раз это публично хочу сказать. Виктор, видели бы вы, с каким достоинством эти 12 молодых людей, я процесс называю процесс 12, знаете, уже войдет в историю именно так, я думаю, как процесс 183, там 150 лет назад и так далее. С достоинством, спокойно, интеллектуально выдержанно и отвечали там на бессмысленные и безумные материалы следствия. 350 страниц материалов следствия абсолютно.
Мы рассказывали, где много.
И в этом смысле, я просто призываю всех, и вас, Андрей, и ваших друзей, и многих других, которые сейчас на Исаакиевской, включайте интеллектуальную машину и думать стратегии на будущее.
Синька так, да. Да, Владимир Сергеевич из Владимира, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор, приветствую ваших участников. Я хотел бы поделиться опытом антисоветчиков, большим стажем антитоталитарной борьбы, своим представлением о том, где, на каком этапе, на каком изломе их борьбы, протестной борьбы, они добьются радикального успеха. По-моему, это для них важно. Где? И в каких условиях они добиться этого успеха. Вот я анализирую нашу историю, историю протестных движений, пришел к интересному выводу, что, допустим, вот 5 случаев нашей истории, победа Ленина в революции, революционная ситуация после русско-японской войны, там была революция первая. Дальше можно рассматривать как некую революцию уступка самодержавия против самодержавия, отмена крепостного права в 1761 году, что было после русско-турецкой войны и поражение в этой войне. Далее, я считаю, что радикальные реформы не Петра, которые были сверху, были результатом тоже очень тяжелой военной ситуации.
Владимир Сергеевич, на это мы далеко уйдем. Вы можете вкратце, пожалуйста.
Вот вы меня отвлекли, сбили мою мысль. Я хочу сказать, что нам поможет наша позиция. Новая война. То есть, если бы войны не было, Ленин бы никогда не смог прийти к власти. Я хочу сказать, что любая новая извне помощь, предположим, операция Израиля против Ирана, перерастет в нечто глобальное, она точно будет помощью нашей позиции. Она даст оружие нашей позиции. Без оружия оппозиция не добьется ничего.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Да, ну вот это такой, лучше бы такого варианта, конечно, не было, наверное, все-таки.
Что-то я удивлен даже.
Да, Владимир из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Ну, в продолжение этого вопроса скажу, что вот в этом году десятилетие умной силы или мягкой силы, которую изобрел Джозеф Най, и США, и НАТО будут это вводить уже в свою новую стратегию вот через неделю в Чикаго. А у нас наша власть по-прежнему, как правильно говорят ваши гости, цепляется за жесткую силу и неумную силу. Как вы думаете, не получится ли большого внешнеполитического провала российской власти вот буквально через неделю, когда в Чикаго объявят ставки на умную, рациональную силу, в то время как вот наши новые, так сказать, руководители будут цепляться за старье, которое порождено вот холодной войной и прочими, так сказать, нововведениями последних десятилетий. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Андрей, мне Дмитриев вам ответит.
Да, я думаю, очень разумное утверждение, и во многом так оно и будет. Мы видим, что сегодня ребята из Госдепа, которые, ребята, совсем не глупые, продвигая историю, значит, с продвижением влияния США в мире, они учитывают массу факторов. И, ну, вот возьмем египетскую революцию, да, бархатную. Ну, не было более проамериканского президента на Ближнем Востоке, чем Хосни Мубарак. Вот, он был абсолютно своим парнем для США, для Израиля и прочих их союзников в регионе. Тем не менее, когда начались подвижки в обществе, когда началась эта революция, американцы не стали его защищать, а значит, поддержали вот те изменения, которые там происходили. Они пытаются быть в тренде, они пытаются поддерживать эти истории, когда люди там восстают против своих правительств и добиваются успеха. Они пытаются мыслить вперед. В этом плане Россия, которая пытается как-то так неубедительно играть то ли роль мирового жандарма, жандарма Европы, там, теперь не Европа, а там, третьего мира, по выражению Николая Первого, то ли в чем-то где-то плестись хвосте у американцев, ее роль выглядит абсолютно неубедительно и не соответствует уровню мировой державы. Ну, странно было бы ожидать, если эти люди во внутренней политике себя так ведут по отношению к собственному населению, что они смогут поднять престиж России в мире.
Ну да, куда поедет Путин первым делом? Поедет в Белоруссию, к Лукашенко, а потом поедет в Казахстан, да? К Назарбаеву, собственно говоря, создание Евразийского союза. Это свидетельствует о совершенно других векторах, по-моему, внешней политики. А Валентина Варламовна из Рязанской области, пожалуйста.
Возможно, значит, я хотела задать такой вопрос. Возможно ли обратиться к россиянам всего мира до 12 июня восстать против захвата власти самозванцев и Медведева незаконно, то есть заранее давшим установку о результатах голосования? Я была первая, одна из первых, вступивших в ДПР. Агитировала народ голосовать за Ельцина. Конечно, может быть, это неприлично, но, однако, скажу, предателя демократического движения. Оно прекратилось сразу после выборов его в президенты. Это проявилось на первом съезде ДПР. Приехав на съезд, я в списке делегатов меня не оказалось.
Валентина Варламовна, извините, у нас передача подходит уже к концу, мы не можем так долго давать возможность.
Буквально два слова.
Два слова по поводу 12 июня, да, вот это, кстати, интересно.
Это относительно календаря протестного движения, да, протестных акций. Ну, до 12 июня будет 31 число, и стратегия 31 будет проходить в Москве и в Петербурге, как и проходило каждое 31 число. Нам кажется, что в нынешней ситуации в обществе она вполне может обрести второе дыхание. дыхание вот в этом тренде происходящем.
Это какой-то новый формат.
Да, и, например, тем ребятам, которые сидят на Исаакиевской площади, и тем ребятам, которые на Баррикадной метро находятся, я считаю, что было бы, например, здорово побывать на Триумфальной 18.00 и в Петербурге у Гостиного двора к 6 вечера. Может, какую-то прогулку организовать с Исаакиевской площади на Гостиный двор.
Вообще пора менять формат.
Мы подумаем об этом, но в любом случае эти акции будут происходить. И 12 числа вот Сергей Удальцов, находящийся в изоляторе временного содержания, анонсировал, что будет второй марш миллионов. Сейчас могу сказать, что мы в петербургской оппозиции думаем о проведении тоже какой-то аналогичной акции в нашем городе. Пока еще окончательное решение не принято, но думаю, что что-то подобное мы организуем, потому что негоже северной столице отставать от Москвы.
Вы знаете, у нас осталась одна минута, а меня, Владимир, у меня к вам вот вопрос, как к теоретику. Да? Вот, скажите, вот ваш прогноз вот по поводу народных гуляний. Как вы думаете, чем вот закончится все это дело, если закончится? И вообще, как, куда будет продвигаться? Буквально одна минута.
Ну, во время прогулок можно придумать интересные идеи. Извините, я совсем отвечу коротко. Именно так. Надо думать. Включим мозги. Но я бы хотел предложить подумать о переформатировании стратегии 31. По-моему, политическая история этой цикла акций закончилась. С этой новой волной протеста функция выполнена. Надо думать о новом формате протестного действия. Ну, а в завершение
О новой концепции.
Я хочу поздравить Андрея. Вчера Таисия и его дочке полугодовой исполнилось.
Да, она ровно ровесница всех революционных событий,
Андрей,
которые...
Андрей, мы вас и вашу жену поздравляем с этим юбилеем дочки. Полгода.
Хорошо, да. Андрей, тот же самый вопрос. За 30 секунд уложитесь. Прогноз вас по поводу народных гуляний.
Я думаю, что они будут радикализироваться, они будут перерастать в более мощные массовые акции, когда присоединятся люди, вот, недовольные антисоциальными реформами всеми. И все это хорошо, ребята, продолжайте выходить на улицу, но не надо бояться и не надо играть по правилам, которые этой властью навязываются.
Но тогда они будут нарушать закон.
Почему? Нарушают закон. Лагерь на чистых прудах ничего не нарушал ровным счетом. Совершенно ничего не нарушал. Вот. Нарушают закон те, кто разгоняют с дубинками мирных граждан, выходящих на улицу.
Да, абсолютно верно.
Спасибо.
Граждане полицейские, соблюдайте общественный порядок.
На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас были в гостях профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев и председатель Петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Лагерь гражданских активистов на чистых прудах ликвидирован. На каких юридических основаниях принимаются решения о запрете на собрание и гуляние граждан? В Международном Гаагском трибунале открылся судебный процесс над бывшим начальником Генерального штаба армии Боснийской Республики Сербской Ратко Бладичем. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Брейвик. В больницу или за решетку?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин. Власть предсказуема и опасна.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Как скинуть любой деспотизм. Пошаговая инструкция.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.